Раздел второй. Вот уже 3 месяца, как Иоанн жил в келье своего наставника. Утром после молитвы он обычно уходил за пальмовыми ветками, приносил их в келью и очищал от листьев. Потом они со старцем плели корзины. Во время работы они или молились, или старец говорил свои поучения. По воскресным дням они приходили в лавру к божественной литургии и причащались святых тайн. Когда они сплетали 20 или 30 корзин, старец посылал Иоанна продавать их на базар в какое-нибудь ближайшее селение или Вифлеем. Как-то раз, когда они закончили плетение очередной партии корзин, старец как бы невзначай сказал: «Я слышал, чадо, что в Дамаске корзины продаются дороже, чем в Палестине». — Наверное, так, отче, ведь Дамаск — большой и богатый город, — простодушно подтвердил Иоанн. — Впрочем, я никогда не ходил на базар, так что наверняка знать не могу. — Ну да, я и забыл, что там у тебя были рабы. Зачем же тебе самому ходить на рынок? — язвительно сказал старец. Иоанн густо покраснел, а старец, как ни в чем не бывало, продолжал. В нашей келье, как ты сам видишь, многого самого необходимого не хватает, а надвигается зима, да и нашей святой обители деньги нужны. Итак, возьми эти корзины, пойди в Дамаск и продай их там, скажем, по 1 золотой на мисме за 4 корзины. Иоанн был в сильном смущении. Идти в город, где его все знали, казалось ему очень неудобным. Увидят бывшего великого Логофета в таком бедственном положении и наверняка будут смеяться. Очень смущала его и цена, она была неимоверно большая, в 10 раз больше, чем та, за которую Иоанн продавал корзины здесь, в Палестине. Но из смирения не стал перечить своему наставнику. — Хорошо, отче, как благословил, так и сделаю. — Отправляйся, сын мой, да смотри, не продавай их дешевле назначенной цены. Так и отправился Иоанн с корзинами в Дамаск выполнять благословение старца. Когда он прибыл в город на базарную площадь, то понял, как напрасно переживал, что его здесь будут узнавать. Жители Дамаска привыкли видеть Иоанна в богатых, тканых золотом одеяниях, а пред ними предстал нищий монах в дырявом рубище, да и от постоянного строгого поста щеки его ввалились. Борода и волосы, когда-то аккуратно подстриженные, теперь отросли, как у настоящего отшельника. Корзины были сделаны добротно, потому многие подходили и спрашивали цену. Но когда Иоанн называл ее, то отходили, как от ненормального. Многие злословили и оскорбляли Иоанна. Так и не продав корзин, первый день Иоанн ночевал во дворе одного храма прямо на мостовой, а утром, помолившись, опять пошел на базар. Один араб, подойдя к нему, долго рассматривал корзины, а потом сказал: «Я куплю у тебя все». Но когда узнал цену, так рассвирепел, что больно пнул Иоанна в живот, обозвав христианской собакой. Сафроний, придя на базар, чтобы купить домой овощей, как раз застал эту картину избиения Иоанна арабом. Он пригляделся к монаху, и сердце его ёкнуло в груди и чуть не остановилось. Он сразу же узнал своего господина. Первым порывом было бежать к Иоанну, но его остановила мысль: «Ведь мой господин не захочет в таком унижении предстать своему слуге. Для него это будет слишком больно». Так рассудил Сафроний, заметив, что Иоанн все время наклоняет голову, чтобы случайно его кто-нибудь не признал. Слезы жалости потекли из глаз старого слуги. Он бочком, незаметно, стал приближаться к своему бывшему хозяину, чутко прислушиваясь к его разговору с покупателями. Как раз подошла одна женщина и спросила цену. Когда Иоанн, не поднимая головы, назвал ей цену, она обозвала его сумасшедшим монахом. Но теперь Сафроний понял, в чем дело. Его хозяин просит за корзины неимоверно большие деньги. «Значит, так нужно», — подумал Сафроний, Наш господин был всегда щедрым и жадностью никогда не страдал. Надо ему помочь. И Сафроний быстро пошел домой. Дома он все рассказал жене Фавсте. Та, всплеснув руками, вскричала: «Так пойдем же скорее к нему, приведем его к нам, напоим и накормим, и купим все его корзины». «Глупая женщина, да разве мы не раним его сердце, открыв его нищету и убогость? Да я уверен, не примет он от нас деньги. Это, наверное, его в монастыре заставили продавать корзины». «Как?» — схватилась испуганно Фавста за свой рот. «Неужели святой обители так могут издеваться над нашим добрым господином?» И простодушная женщина горько разрыдалась. «Хватит плакать, жена. Лучше быстрее собирайся. Берем деньги и идем, хоть издалека посмотрим на нашего любимого господина». Придя на рынок, Сафроний разыскал своего знакомого лавочника и, вручив ему деньги, сказал: «Подойди к тому бедному монаху и купи у него для меня все корзины». «Да ты с ума сошел, Сафроний? На эти же деньги можно целых 2 года жить безбедно». «О, несмысленный! Я давно собирался пожертвовать деньги на монастырь, а тут такой случай. Бог все видит и каждому воздаст». «Ну, как знаешь, твои деньги, мне-то что?» И пошел за корзинами. «Благодарю тебя, добрый человек», — сказал обрадованный Иоанн, когда получил за корзину деньги. «Скажи мне хоть твое имя, чтоб я мог молиться за тебя Богу». «Молись, монах, не за меня, а за Сафрония. Он купил эти корзины». Сафроний с Фавстой стояли в сторонке и украдкой смахивали с лица набегающие слезы. Они были счастливы, что смогли послужить своему господину. Иоанн же, получив деньги, не мешкая, отправился в обратный путь. Когда он подходил к воротам, то обернулся последний раз посмотреть на родной город и заметил вдали мужчину с женщиной, которые смотрели ему вслед, а в своих руках они держали его корзины. Тут он догадался, кто был этот добрый Сафроний. Он помахал им приветливо рукой. Они тут же, бросив корзины, радостно воздели свои руки к небу, но Иоанн уже скрылся за воротами города.